нечистой силой в виде домового, кстати, я столкнулся уже в зрелом возрасте. Жил я к тому времени на Ленинском проспекте совершенно самостоятельной жизнью. То, что разнообразные мелкие предметы то и дело исчезали в дому непостижимым образом, а потом находились в самых неожиданных местах, меня не особенно удивляло. Всегда легче списать на собственную рассеянность, чем на домового. И я не очень-то над этим задумывался. Хотя веревочку к ножке стола со словами «домовой, домовой, поиграл и отдай» привязывал постоянно. Однажды среди ночи приснилось, что мама, лежа на диване, отчитывает меня за что-то, как водится, а я стою перед ней понуро. От огорчения я внезапно проснулся, не открывая глаз, и через секунду понял, что сна уже нет, а мамина нотация продолжается, причем читают ее прямо над левым ухом, и голос почему-то мужской. Это было так неожиданно, что я открыл глаза и резко повернулся. На кровати около моей головы сидело существо, размерами более всего напоминавшее присевшего на задние лапы кота. Оно было покрыто густой темной лохматой шерстью. Мне показалось в темноте коричневой. Существо испугалось гораздо больше, чем я, и запрыгало по кровати. И я понял, что оно гораздо тяжелее кота таких же размеров. Оно соскочило со стуком на пол и громко ускакало по коридору на кухню, завозилось там в чем-то и затихло. Интересно, то, что это домовой, я понял как-то сразу. И страха не было. Я встал с кровати и пошел смотреть, где он живет. Я вычислил это место сразу. В дальнем углу кухни стояли холодильник и узкий шкаф-колонка, в котором хранились всякие крупы и специи. За шкафом в стене располагалось узкое окошко, этим самым шкафом закрытое, а потому не рабочее, то есть функция окна для меня не выполнявшая. Под окошком находилась батарея и небольшая ниша, совершенно мне недоступна. Там было тепло, темно и пыльно. Конечно, парень жил там. Я очень хорошо представил себе, как он сидит вечерами на невидимом мне подоконнике и смотрит на улицу. Долго и без особого смысла. С тех пор я старался во время редких уборок обходить этот угол стороной и даже пару раз оставлял молоко в блюдечке на полу. Хотите верьте, хотите нет, но кражи мелких предметов после этого прекратились. С Лешем была такая история. В начале 70-х мы любили своей компанией ходить в Карелию. Началось с того, что про Карелию Юрка Борзов случайно прочитал в журнале «Наука и жизнь» 10-летней давности. Брошенные деревни, пустые деревянные погосты, озера, полные рыбой. И в каком месте надо развести костер, чтобы с того берега приехал на лодке пастух и перевез тебя. Мы двинулись по описанному маршруту. На поезде до Петрозаводска, оттуда на ракете мимо Кижей, тогда еще заброшенных и совершенно непотоптанных экскурсиями, до Великой Губы. Далее пешком через лес. С собой было взято только самое необходимое. Ружье, рыболовные снасти, соль, сахар, вермишель, чай, водка, спички. Пропитание предполагалось добывать самостоятельно, так что никакой это был не туризм, а самое настоящее путешествие. Часа через два продирания сквозь северный ельник мы вышли, наконец, на берег огромного Яндам-озера. На далеком противоположном берегу виднелась покосившаяся бревенчатая колокольня и черные срубы. Мы разложили костер, накидали в него травы, повалил дым, и с того берега действительно затрахтела моторка. Это было невероятно. Мы пользовались инструкциями 10-летней давности. В лодке сидел пастух. Звали его Женька, и выглядел он совершенным ковбоем. В шляпе невнятной формы, в темных очках и с трубкой. «Вина есть?» – воскликнул он радостно. Это звучало как приветствие. И только раз с четвертого мы поняли, что это вопрос, и что вина на местном наречии – это, по-видимому, водка. Бутылка вина была тут же распита. Пастух Женька полюбил нас как братьев и перевез к себе на тот берег, где он жил один среди брошенных невесть когда деревянных домов, оказавшихся вблизи огромными, в 2-3 этажа, с въездом для телеги на второй этаж, с резными наличниками удивительной красоты. Часть домов наполовину развалилась, и оставшиеся стены держались неизвестно на чем, а часть выглядела почти целыми. Женька погремел связкой ключей и велел нам выбирать дом для жилья. Началась прекрасная жизнь, Я ловил рыбу и готовил еду. Юрка Борзов исследовал местность, а Квагоя охотился. Первую утку стреляли с большой боязнью. Непонятно было, можно ли здесь охотиться, есть ли поблизости лесник, да и вообще был не совсем сезон. Выстрел раскатился над озером длинным эхом, и утка пошла в суп. Вечером, как всегда, заглянул пастух Женька на стаканчик вина. Вел он себя с удивительной деликатностью, вообще для северных людей свойственной. После первой встречи на берегу ни разу не намекнул на вина, а когда предлагали, отказывался. Впрочем, очень недолго, ровно столько, чтобы мы не успели передумать. «Стреляли тут», — сказал он, прищуриваясь и неторопливо раскуривая трубку. «Слыхали?» «Слыхали», — дипломатично ответил Кава. И в свою очередь спросил погодя. «А что, Жень, егерь-то тут есть?» «Егерь-то?» — задумался Женька. «А есть егерь? Конечно, как не быть». «А кто?» Надо сказать, что беседа была истинно северная, шла через очень большие паузы. «Кто?» «Пауза». «А я, наверное, буду егерь». «Пауза». «Ты что ли стрелял?» «Да стреляй, ради бога». Так вопрос с мясом был решен. День на третий Кава сбил очередную утку, и я посчитал, что она будет хороша в лапше с грибами. За ними я и пошел в лес. Лес начинался прямо на берегу озера, примерно в километре от деревни. Чтобы не заблудиться, я все время держал озеро в поле зрения. Оно было слева от меня. Идя по лесу, поглядывая на озеро, я обошел подряд три заливчика. Полукруглые, заболоченные, с березками по берегам, очень похожие друг на друга. Каждый метров по 50 шириной. Корзинка была уже тяжелая, день жаркий и безоблачный, комары и слепни гудели громко и уныло. Я решил искупаться. Я быстро разделся на каменистом берегу, отмахиваясь от кровососов, вошел в темную воду и нырнул, головой вниз. Глубина начиналась от берега сразу. Вода была теплой только на поверхности, а внизу ледяная. У меня зазвенело в ушах, и вдруг я услышал, как поют русалки. Пели они без слов, но это была песня про всех утонувших в этом озере за тысячи лет. Голоса под водой звучали так неожиданно и страшно, что я пулей вылетел на поверхность. Я оделся, стараясь не смотреть по сторонам, и заспешил в сторону дома. Ощущение тревоги не проходило. И деревья, и озеро, и синее небо без облачка. Все стало каким-то нехорошим. Довольно быстро я достиг первого заливчика, обошел его почти бегом, спотыкаясь о торчавшие между кочек березовые корни, а за ним еще один... И еще один. Дальше должна была начаться прямая дорога к деревне, по берегу. Но на пути возник еще один заливчик. Четвертый. Я проскочил его, не думая, и уперся в пятый. В легкой панике обогнул и его. И, выйдя к шестому, понял, что это второй. Я узнал его по высохшей березе, свисавшей над самой водой. Меня пробил холодный пот. Озеро все время маячило с одной стороны, теперь на обратном пути справа, и хождение кругами исключалось. Это было страшно. Может быть, особенно потому, что необходимые элементы мистики и ужаса – полная луна, косматые туманы, вой ветра и уханье филина – отсутствовали напрочь. Я был я, в полном сознании и в абсолютной трезвости, и часы на руке показывали четверть второго пополудня. И тогда я стиснул зубы и решил следовать логике. Тупо идти вперед, держа озеро справа. Сколько бы глупостей на пути мне не подкинули. Обошел проклятый заливчик с березой. Потом еще один. И вдруг они кончились. И кончился лес. И замаячила вдали родная деревня. Выглядел я, наверное, убедительно. Мокрый, растрепанный и возбужденный невероятно. Рассказ мой... Восприняли с недоверием, но я настоял, чтобы мы немедленно отправились в заколдованное место и установили истинное количество заливчиков. Заливчиков, конечно же, оказалось три.
Вы слушаете «Однажды в истории». Андрей Макаревич. Сам овца. Страницы книги воспоминаний.
Наш двор на Волхонке, начинавшийся за окнами кухни, тянулся в три стороны. Был необъятен, загадочен и манящий. Недавно, совсем недавно, лет 10 назад, зайдя туда, я поразился. Да чего же он, оказывается, маленький? Так вот, двор был необъятен. Из окон кухни виднелся палисадничек с двумя деревьями. По одному из них можно было удобно залезть на крышу. Левее у самых ворот стояла деревянная будочка, пристроенная к дому. Там жил дворник, дядя Гриша. Вправо от ворот тянулись сараи с дровами. В сарае имели множество дверей, запертых на висячие замки. Внутрь можно было проникнуть через крышу, но, собственно, кроме дров, ничего интересного в сараях не было. Интереснее было под стропилами самого дома. Там жили голуби, стояли какие-то сундуки, пахло таинственно. Мы залезали туда по пожарной лестнице или по дереву. Однажды родители меня застукали, и мне здорово влетело. Напротив кухонных окон через двор располагался дом Грибоедова. Только тогда еще никто, по-моему, не знал, что он Грибоедова. Пребывал он в полуразрушенном состоянии, и темные его сводчатые подвалы я хорошо помню. Чуть позже у нас там находился штаб. А дальше двор перетекал в три рукава. Один вел к высокой решетчатой ограде. За ней жили детдомовские. Мы смотрели на них через прутья, как они там гуляют. Контактов не было. Средний рукав, мимо полуподвальных окон, за которыми жил Серега Дундич, вел к низкому и длинному клубу, где бывали лекции, суды, собрания и иногда после них кино. Третий рукав вел мимо пожарной лестницы, подъезда, где жил Алька Лебедев и Вовка Деготь, в арку, и выходил на Волхонку в самом ее начале, на травяной склон у бабьего магазина. Я предпочитал играть в ближней части двора. Рукава казались мне бесконечными и не лишенными опасностей. Захаживали во двор точильщик и старьевщик. Оба предваряли свое появление странным, гортанным, почти нечеловеческим криком. Крик повторялся с равной периодичностью и больше всего был похож на древнее злое заклинание. Мне тогда и в голову не приходило, что это какие-то русские слова. Уже сильно потом, проигрывая их в голове, я понял, что в одном случае это было «старье берем», в одно слово, естественно, а во втором «а вот точить ножи ножницы мясорубки». Мне всегда очень хотелось увидеть его в тот момент, когда он кричит. Чем он это делает и какое у него при этом выражение лица. Но ни разу так и не удалось. Все слышали, как поет соловей, но никто не видел, какая у него при этом морда. Точильщик нес на плече точильный станок, деревянную станину с круглыми точильными камнями на оси и педалью. Выходили из домов хозяйки, выносили пучки ножей. Точильщик замедлял ход, ставил свой аппарат на землю, давил ногой на педаль. Камни вращались, из-под ножей летели искры. Это было безумно красиво. У старьевщика можно было выменять на старье или купить? Нереально. На что? Пугач. Пугач – недостижимая мечта. Это наган, отлитый из олова. Он тяжелый и очень похож на настоящий. Особенно, когда он захватается руками и потемнеет. Он стреляет специальными пробками. Пробки сделаны из глины, заполнены в середине красной серой, похожи на маленькие ватрушки с вареньем. Выстрел по грому, обилию огня и дыма напоминает небольшой взрыв. Но поскольку пробки на вес золота, выстрел производился в исключительных случаях и при максимальном скоплении народа. Еще во дворе ценились три вещи. Свинчатка, она же битка, карбид и цветные стеклянные камни. Битки делались из расплющенной свинцовой изоляции кабеля. Огромные катушки с этим кабелем стояли тут и там. Москва телефонизировалась. Катушки были деревянные и очень напоминали катушки для ниток, только великанские. Из куска кабеля вынималось нутро, свинцовая кожура его плющилась, складывалась несколько раз и плющилась снова. Получалась битка. Истинного ее назначения, по-моему, никто не знал. Использование в драке для утяжеления кулака я не считаю. Но ценилась она весьма высоко. Видимо, предыдущее поколение играло ей в расшибалочку. Мы уже не играли, но память о ценности предмета сохранилась.
Андрей Макаревич в проекте «Однажды в истории» на радио «Культура».
Корбит валялся на стройках социализма, которые кипели повсюду, и имел другое длинное название – «Негашенная известь». Во-первых, кусок карбида можно было кинуть в лужу, и он начинал пузыриться, и при этом очень лихо пах. Это уже само по себе было интересно. Во-вторых, можно было поджечь. Этим, правда, занимались ребята постарше. Ну, а самые дерзкие набивали карбид в бутылку, заливали водой, затыкали пробкой и ждали, когда рванет. Полученные при взрыве раны являли из себя знаки мужской гордости и демонстрировались нам, малолетним, снисходительно. Стеклянные камни – вещь совершенно особенная. Храм Христа Спасителя к тому времени уже взорвали, а бассейн Москва еще не построили, но уже собирались. Котлован был вырыт, и на его откосы привезли и вывалили горы песка. Мы сигали с вершин этих гор в котлован, скатываясь кубарем по песчаному склону и унося значительную часть стройматериала в одежде, ботинках и волосах. Так вот, в этом песке, он был необыкновенно желт, попадались оплавленные куски цветного стекла. Не знаю уж откуда. Мы с кропотливостью археологов выкапывали их и собирали коллекции. Существовала шкала цен. Помимо разницы в размерах, учитывался цвет и чистота. По самому верху шли голубые. Они встречались реже всего. За голубой можно было выменять 3-4 желтых или коричневых, или, скажем, хорошую битку. Моя коллекция хранилась в коробке из-под диетических яиц и была самым большим моим сокровищем. А самокаты? Я ведь совершенно забыл про самокаты. Они грохотали тогда по всей Москве. Теперь они уже насовсем ушли в прошлое, как игра в чижа или в колдунчики. Конечно, это были не самокаты в нашем сегодняшнем понимании. Делались они своими руками, точнее, руками родителей. Для изготовления самоката требовались два подшипника. Они становились передним и задним колесом. Я не знаю, где обычный человек может взять подшипник. Сегодня, наверное, пойти и купить в каком-нибудь подшипниковом магазине. Тогда таких магазинов не было, но подшипники все где-то находили. По-моему, они просто валялись. Кроме подшипников, нужны были две дощечки и дверная петля, с помощью которой они соединялись буквой «Г». Сверху прибивалась перекладина. Это был руль. Один подшипник ставился в нижнюю часть доски с перекладиной, а другой – в конец второй доски. Получался самокат. Особенно здорово было на нем лететь вдоль ограды музея Пушкина в сторону Волхонки. Улица имела уклон, самокат разгонялся как бешеный, и подшипники его гремели не хуже настоящего мотоцикла. У меня довольно долго не было своего самоката, и приходилось выстаивать длинную очередь, чтобы прокатиться на чужом. А так как я был самый маленький во дворе, и по возрасту, и по росту, то и оказывался я в самом хвосте. Я упрашивал отца сделать мне самокат, но он возвращался с работы поздно, и у него все не доходили руки. И вот однажды он вдруг сколотил самокат на моих глазах. Я плясал вокруг него с нетерпением. Очень хотелось скорее во двор со своим самокатом. А папа, закончив механическую часть и проверив машину на прочность, взял черную тушь и кисточку и нарисовал на рулевой дощечке лисью морду и под ней две буквы – А-М. Это можно было истолковывать и как мои инициалы, и как звук, издаваемый лисой в момент охоты. Такого вообще ни у кого не было. Гордость моя не знала границ. Теперь уже ко мне выстраивалась очередь – покататься. Помню, я очень боялся, что мой легкий, изящный самокат проломится под огромным Генкой Мариным. Но отказать ему не мог. Из прочих радостей имелся большой зеленый железный грузовик, который дребезжал, как настоящий. Вообще, большая часть игрушек были железные. Появившиеся чуть позже пластмассовые ни уважения, ни доверия не вызывали. Они были какие-то ненастоящие. Остальные игрушки, их было немного, имели домашний характер и на улицу не выносились. Не потому, что мне не велели. Что можно, например, делать на улице с плюшевым медведем? У плюшевого медведя, кстати, была плохая судьба. Сшит он был, по-моему, из той же ткани, что и диванные валики, да и сам диван. Я был не первым его хозяином. Если не мама, то уж тетя Галя владела им в детстве наверняка. Видимо, задолго до моего появления перелицовывали диван, осталось немного тряпки, Из него получился медведь. Внутри у него, как у всякого порядочного медведя, находились опилки. Мама моя, будучи сотрудником института туберкулеза, компенсировала малое количество моих игрушек кое-какими медицинскими инструментами. Нравились они мне безумно. И, конечно, были интереснее любой игрушки. Они были настоящие. В моем распоряжении находился стетоскоп, шприц, пара иголок к нему, пинцет, какие-то зажимы. Еще в доме было два скальпеля и страшная хирургическая пила для пилки костей, но их мне не давали по причине остроты. Скальпелем папа точил карандаши, когда работал над проектом, а пилой пилил дрова. Утром все уходили на работу, молодая моя деревенская няня убегала пококетничать с солдатами, я оставался один, что мне очень нравилось, и играл во врача. Лечить приходилось медведя. Больше было некого. На протяжении года, наверное, я прослушивал его, назначал инъекции и сам же выполнял предписания. Если бы мне доверили ланцет, я бы, конечно, вскрыл зверя, и он прожил бы еще меньше. Вакцина представляла из себя воду в чистом виде, либо подкрашенную акварелью. Уколы делались по-настоящему, иногда по нескольку раз в день. В результате опилки распухли от влаги, медведь заболел внутренним гниением, и продолжающиеся инъекции только ускорили его конец.
Постскриптум. Мой друг Андрей Макаревич – талантливый человек. И мне в первую очередь нравится дух и настроение, которое присутствует во всех его работах. Легкость и отсутствие претензий. Музыкант Александр Кутиков.